Хвала и благодарность Господу. Мне пришла мысль, как бы это было прекрасно, если бы мы уже беззаботно на той стороне могли петь эти песни. Здесь, на земле, несмотря на всю радость, несмотря на все переживания, которые дороги и ценны для нас, все же здесь есть трудности, и я действительно должен был подумать, как это будет, когда мы там в славе, в измененном теле воскресения, беззаботно будем петь великое «Аллилуйя». Это будет могущественно. И там больше не будет длинных лиц, никаких огорчений, никакого страдания, никакой беды, никакой смерти. Разве это не прекрасно, что мы можем носить в себе эту надежду, блаженную надежду, оправданную надежду, которая не ведет к разочарованию, но к реальности чудесно. Пусть все это переживут. И пусть придет к тому, чтобы в конце, в действительности, все принадлежащие к общине невесте смогли сказать: «Да, приди скорее, Господь Иисус». Может быть, нам должно стать еще хуже. Вы ведь знаете, мы можем приготовиться еще к определенным вещам, которые даже чисто по-земному могут еще случиться с нами. Все перемещения, миграция половины населения, которая происходит, все это не будет так хорошо. Это повлияет на обеспечение продовольствием и много на что. Но чем больше происходит, тем больше мы осознаем, что время в действительности серьезно. И мы, которые можем верить согласно Писанию, мы тогда тем больше поднимаем наши головы ввысь, потому что мы знаем, что наше искупление приближается. Должны прийти голод, дорогие времена. Люди жалуются, что все так дорого. Мы еще ведь можем оплачивать. Дорого это тогда, когда мы не сможем оплачивать. И еще дороже оно станет, когда не смогут ни покупать, ни продавать, как это написано в Откровении. Итак, сейчас начинать жаловаться — это еще слишком рано. У нас еще будет для этого время, если оно придет. Сейчас нам нужно действительно благодарить Бога Господа за то, что у нас все более или менее неплохо. И мы имеем, что есть и что пить, и Писание ведь говорит, что тогда мы должны быть довольны. Как мы благодарны Господу за свободу, которую мы еще имеем. И сегодня в нашей стране выборы, но курс уже давно определен. В недавнем прошлом мы пережили то, что все, которые не хотят сотрудничать и идти в том направлении, в котором нужно идти, они должны отступить в сторону. И люди, которые теперь вписываются в программу, они могут сотрудничать и они должны сотрудничать. В особенности мы думаем о железной леди, которая просто поняла, как методистка. Она ведь методистка. И она поняла, что суверенные права Англии римскими договорами будут отняты. И она не могла сотрудничать. Из убеждения не могла. Она знала, куда это все идет. Но теперь пришел час. И как мы в Ветхом и в Новом Завете читаем, Бог ставит царей, и Бог снимает их в зависимости от того, как оно необходимо для Божьей программы в определенное время. Наш брат ведь уже читал из пророка Агея. Агей был один из мужей, которые при восстановлении храма имели слово Господне. И хорошее среди народа Божьего было то, что они распознали, что Он не только говорит, но Бог говорит через Него, что это Божье Слово, то, которое исходит, и что Он принес Божью весть, а не свою собственную. Если народ Божий это через откровение распознает, нам может быть оказана помощь от Бога. Но если мы думаем, что это весть Моисея или весть Агея или еще других мужей, тогда оно не будет функционировать. Но когда мы понимаем, что это Божья весть и дело Божье, и Царство Божье, и община Божья, если нам это открывается Духом, что это дело Божье, тогда оно сразу становится совсем по-другому. Тогда приходит почтение, тогда приходит почтительный страх, тогда приходит доверие, тогда приходит вера, тогда приходит послушание, тогда и мы находим наше место в присутствии Божьем. Я прочитаю еще раз этот стих, так как он очень драгоценен. Здесь написано у Агея, там был Зарававель. Агея 1 глава, стихи 12 и 13, я хотел бы прочитать. «И послушались Зарававель, сын Салафиила, и первосвященник Иисус, сын Иосидека, и все, которые еще остались из народа, увещевание Господа, Бога их», то есть слов пророка Агея, который, как они распознали, был послан к ним Господом, Богом их. Не только простой народ, но также и Зарававель, сын Салафиила, и первосвященник Иисус, сын Иосидека. Итак, это были мужи, которые тоже должны были исполнять определенное служение, но они склонились и оказали уважение Божьему порядку, приняли пророческое посылание и весть, и так они распознали, что этот муж, так говорит Господь, стоял на божественной земле и был послан самим Господом. Какое чудесное слово! Где находимся мы в этой картине, которую мы рассматриваем? Здесь сказано, и все, которые еще остались из народа, послушались увещевания Господа Бога их. Но Бог, Господь, ведь не был на земле. На земле был пророк Агей. Бог был в небесах. Но Бог находится в небесах и на земле. Бог наполняет вселенную. Бог живет через веру в наших сердцах. Бог говорит, Бог действует. Бог спасает, Бог исцеляет здесь, на земле. Если бы Он не присутствовал, тогда все это вообще не могло бы произойти. Это ведь может происходить только потому, что Он присутствует. Ни один из нас не смог бы пережить спасение и прощение, и исцеление, и освобождение, и вообще благословение, если бы Бог не присутствовал, чтобы подтвердить Свое Слово и дать нам то, что Он в нем обетовал. Те, которые остались еще из народа, послушались увещевания Господа, Бога их, то есть слов пророка Агея, который, как они распознали, был послан к ним Господом, Богом их. Да, народ пришел в страх перед Господом, не в страх перед Агеем, но Божий страх сошел на них. И страх Божий еще и сегодня есть начало Божьей мудрости. И начало Божьей мудрости одновременно означает конец нашей собственной мудрости. Только там, где мы приходим к концу с нашей собственной мудростью, может открыться мудрость Божья и стать нашей частью. После 12 стиха идет затем стих 13, который мы уже читали. «Тогда Агей, вестник Господень, в силу Божьей вести, сделал народу следующее открытие. Я с вами, так гласит изречение Господа. В Сингапуре я был в одной библейской семинарии, которая носит название «Колледж Агея». И я был приглашен один и единственный раз там, дал мое свидетельство, и когда я затем говорил с отдельными людьми и также с преподавателями, я понял одно, что название, которое написано большими буквами, самим тем делом, которое так ясно представлено у пророка Агея, не имеет вообще ничего общего. Там нет пророков, нет пророческого откровения слова, там учат так же, как всегда учили в разных семинариях. Не название. Есть даже название «Община Филадельфия», и тогда это значит «братская любовь». А когда туда заглянешь, то там нет и следа братской любви. И потом у нас есть община Элим. Я не критикую, я сам под это склоняюсь. Элим, сколько там было пальм, кто знает? И сколько источников, кто знает? Пожалуйста, что означает Элим? Ну, тогда и я вам не скажу, если вы так читаете Библию. Что? Пожалуйста. Сколько источников, сколько деревьев? 70. Ты очень близко. Бог благословит тебя. Хорошо. Но речь идет о чем-то совсем другом. Не название, которое мы даем сами себе. Так как написано, ты имеешь имя, что ты жив, но ты мертв. Можно иметь имя, можно называться пятидесятнической общиной, баптистской общиной. Но так ли это, или это только название? Мы хотим, не критикуя, а если уже критиковать, тогда надо начинать с самих себя. Мы хотим стать перед Богом и спросить, мы в наши дни действительно распознали, о чем идет дело? Иисус сказал во взаимосвязи с Иерусалимом, на который он смотрел и плакал, «О, если бы ты в этот твой час распознал, что служит миру твоему, не в другие времена, но в этот твой час распознал, что служит к миру твоему». Каждый человек, который живет на земле, получает от Бога уделенное ему время, час, который он должен использовать, чтобы иметь участие в том, что Бог делает на земле. Мы живем сейчас, и мы должны получить участие в том, что Бог делает в это время. Во второй главе, в пятом стихе, написано также всем нам очень знакомое слово. «Обетование, которое я торжественно дал вам при вашем выходе из Египта, остается твердым. И Дух мой правит в вашей среде. Не бойтесь, Наш брат уже говорил о помазании Святого Духа. Там, где Слово становится пророческим откровением, не только было вдохновлено, когда оно было написано, но становится вдохновенным и заново становится откровением, когда оно возвещается и ему верят. Это происходит только через Святого Духа, который исследует все вещи, даже глубины Божества. Ведь нет такого человека, который имел бы доступ к этим духовным вещам, будь он даже самый святой из всех на земле. Ибо так пишет Павел Коринфянам: «Дух исследует все вещи, даже глубины Божества». Не пророк, не пророк Агей или другие. Дух Божий через откровение исследует эти вещи и потом использует уста, чтобы слова Божьи, которые ведь являются откровением, изрекать. Здесь мы это слышали. Обетование, которое я дал вам при вашем выходе из Египта. Мы должны просто понять, обетование, которое новозаветной общине были даны при ее начале, действительны до самого конца. Евреям 13:8. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и в вечности. Мы должны только дать себе толчок и осознать, что обетования были даны для того, чтобы мы их через проповедь услышали, поверили и потом получили, не только как наглядный урок, чтобы мы в определенной мере были проинформированы или научены, но чтобы мы через веру в то, что Бог нам обетовал, взяли во владение эти вещи. В сущности, это наглядно показано в Ветхом Завете через то действие, что Бог землю с семью народами обетовал народу Израиля. И она даже была названа обетованной землей. Когда пришло время исполнения, это были не только слова, которые там возвещались, но перед ними и с ними это стало Божьей реальностью, то, что так долго им было обетовано. И если мы это поняли, то мы пришли в подобную ситуацию. Существуют параллели, как тогда в начале, так же и сейчас, с народом Израиля и с общиной. В том первом христианском поколении иудейство существовало рядом с вновь возникшим христианством до 70-го года после Рождества Христова, то есть когда римский генерал Тит после двухгодичной осады взял затем Иерусалим, и вы, конечно же, считали, сколько крови тогда там пролилось. Но эта мысль важна. От начала новозаветной общины две вещи проходили в одном, а именно в первом поколении, параллельно друг с другом. А потом одна закончилась, а другая продолжилась. Сейчас последовательность обратная. В этом последнем поколении, предназначенном общине, Израиль из более 100 стран мира был созван назад в землю обетования. Сейчас мы снова имеем две вещи, которые проходят параллельно друг с другом. И мы видим это очень ясно. Если Павел пишет к римлянам в 11 главе с 25 стиха, когда полное число язычников войдет в общину, тогда Израиль в своей совокупности будет спасен. И Израиль вернулся домой, потому что Мессия тоже придет туда. После восхищения, это мы знаем. Но они вернулись домой, потому что Бог так сказал это в Своем Слове. Итак, мы совершенно несомненно живем в последнем поколении спасительной истории, которая при этой цивилизации была предназначена Богом. И если мы в этом уверены, да, не в самих себе, но на основании авторитета Слова Божьего, как наш Господь сам сказал, когда вы увидите это, когда вы увидите это, и когда вы увидите это, тогда обратите внимание. И если мы здесь видим, что смоковница становится сочной и расцветает, и потом мы знаем на основании ветхозаветного слова, что эта смоковница есть Израиль, который после более чем 2000 лет, так как со времен Навуходоносора, ведь народ был рассеян, и потом окончательно в 70-м году после Рождества Христова, но в любом случае, после стольких лет вернулся обратно, стал своим собственным государством. Существуют ориентиры, признаки в Святом Писании, которые не допускают догадок, но четко и ясно изрекают те вещи, которые сейчас перед нашими глазами исполняются. И затем, во взаимосвязи этого слова в Ветхом Завете, нам здесь сказано в Агея 2 главе в 6 стихе, «Ибо так говорит Господь воинств, еще только короткое время будет так, тогда я потрясу небо и землю, море и сушу». Если бы это слово не было написано еще раз в Новом Завете, тогда мы могли бы поставить на нем галочку и могли сказать «До свидания, дорогой Бог Ветхого Завета, мы обращаемся к Новому Завету». Но благодарность Богу, что Он связь между Ветхим и Новым Заветом сделал такой тесной, и мы благодарны, что мы можем ее видеть и распознавать. Соответствующее слово ведь написано в послании к евреям, оно всем нам знакомо. Здесь уже зачитывалось не один раз, что Бог свое обетование, которое Он дал, исполнит. Евреям 12 глава, стих 26. «Его голос поколебал тогда землю, а теперь Он дал такое обетование». В точности Агея 2 глава, 6 стих. «Я еще раз поколеблю не только землю, но и небо». И потом вы можете спокойно прочитать дальше, что это указывает уже на изменение, то есть на самый конец, перед установлением тысячелетнего царства. И так же, как тогда народ возвратился обратно, восстановил храм, все по размерам, как Бог это сказал и определил, так же сейчас новозаветная община находится в своей конечной стадии, и она должна прийти туда, где была община в начале. Может быть, я должен еще прочитать вам это слово. Два стиха мы еще сможем выдержать. Чтобы вы знали, я сейчас говорю о Евреям 12 главе, чтобы вы знали, в какой взаимосвязи слово из Агея здесь передается. 12 глава, 26 стих мы прочитали. Давайте прочитаем дальше. С 27 стиха. Слово еще раз указывает на изменение того, что будет поколеблено, потому что оно есть нечто сотворенное. Однако должно возникнуть нечто постоянное, что не может быть поколеблено. Все, что будет происходить во время апокалиптических судов, вы ведь можете потом прочитать сами в Библии. Но дома и все ведь разрушится, земля будет так колебаться, как еще никогда, и Бог все привлечет к ответственности. Воинство небесное на высоте и людей земли на земле. Вы это читали, чтобы вы знали, что оно дословно так написано в Библии. Я прочитаю вам еще один этот стих из пророка Исаии. Исаия, 24 глава. Исаия, 24 глава, может быть, первый стих и потом тот стих, который я хотел. Хорошо знаете, Господь опорожнит землю и опустошит ее. Он исказит вид ее и рассеет жителей ее. И потом ведь идет много чего. 19 стих. В руины будет разбита земля. В осколки будет расколота земля. В колебании и шатание придет земля туда и сюда. Шатается земля, как пьяный, и качается туда и сюда, как подвесной гамак. И тяжко тяготеет на ней нечестие ее. Она упадет и не встанет опять. Мы читали, что все будет поколеблено, что было сотворено, только то, что не было сотворено для области временного, то устоит. И тогда мы прочитаем дальше, в 21 стихе. «В тот день оно произойдет. Тогда Господь привлечет к ответственности воинство вышнее на высоте и царей земли на земле. И они все вместе будут заперты, как собирают пленников в яму и закрыты в крепко запертую темницу, и только по прошествии долгого времени судимы». Подумайте сейчас об Откровении 20 главе. Непосредственно перед установлением тысячелетнего царства придет ангел с цепью с небес, схватит сатану, свяжет его на 1000 лет, и он будет брошен в бездну. В то время будет наведен порядок беспощадно с воинством вышним, со всеми мерзостями, с которыми мы сегодня имеем дело. Так как Павел ведь пишет, что мы должны сражаться не с плотью и кровью, но с силами, с властями, с князьями, которые господствуют в воздухе. И тогда, когда придет этот день, первый расчет ведь произойдет, когда будет восхищена невеста. Будет битва, Михаил и ангелы его сражаются, и дракон и ангелы его сражаются, и потом одни будут сброшены. Господь и община невеста восходят вверх, сатана со своим войском будет сброшен вниз.